Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 10 лет назад в Киеве, при до сих пор до конца не выясненных обстоятельствах, исчез журналист, главный редактор интернет-проекта «Украинская правда» Георгий Гангадзе. С тех пор произошло очень много событий в политической жизни страны. И среди этих событий мы можем назвать долгое расследование дела Гангадзе, которое происходило практически в правлении всех трех президентов в Украине. И ситуацию, которая была связана с акция «Украина без Кучмы». Эта акция была фактически инициирована тем, что происходило вокруг Георгия Гангадзе, вокруг его исчезновения. И, в конце концов, сама «Оранжевая революция» во многом была связана с вопросом «Кучма, где Гангадзе?». А затем уже и к украинскому президенту Виктору Ющенко, наследнику Леонида Кучмы, задавали тот же вопрос: «Ющенко, где Гангадзе?» И что происходит с его с расследованием этого, возможно, самого резонансного в украинской политической истории дела. В общем, вот все это, разумеется, сейчас вновь стало актуально. Почему сейчас? Потому что как раз на днях, буквально за день до десятилетия со дня исчезновения Георгия Гангадзе, в Киеве стало известно, что Генеральная прокуратура назвала заказчика преступления, заказчика убийства Георгия Гангадзе. До этого времени лица, которые были связаны с этим убийством, были выявлены, и они, разумеется, уже двое из них приговорены к различным срокам, трое из них приговорены к различным срокам тюремного заключения. И задержан генерал Пукач, который считается непосредственным убийцей Георгия Гангадзе. И сейчас вот названо имя заказчика. Бывший министр внутренних дел Украины Юрия Кравченко, который мертв. Он покончил с собой при невыясненных обстоятельствах, непонятно, покончил ли, буквально в первые же дни после событий оранжевой революции. Ну, это все предисловие. Представлю гостей здесь, в студии, журналист интернет-издания «Украинская правда». Это издание как раз редактировал Георгий Гангадзе. Сергей Лещенко. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И с нами на связи ведущий телеканала TVI Артем Шевченко. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле, это уже такая для нашей радиостанции, господа, традиция, к сожалению, печальная. Мы все время говорим о трагических судьбах журналистов. В России говорим о Политковской, в Белоруссии говорим тоже о тех журналистах, которые при невыясненных обстоятельствах ушли из жизни. Вот буквально на прошлой неделе, к сожалению, мне пришлось, безусловно, вести программу на эту тему. И совершенно очевидно, что убийство Георгия Гангадзе, оно стало символом символом всего неблагополучного положения вообще прессы на постсоветском пространстве как таковой. Я хотел бы вот, Сергей, все-таки начать. Вот еще раз говорю, вы вообще удовлетворены тем, что назван заказчик убийства? Тем, что как будто бы на деле поставлена точка?
Ну, смотрите, я бы вот не говорил однозначно. С одной стороны, кое-что мне известно, и об этом еще не сообщалось. Насколько я понимаю, о решении выдвинуть обвинение в адрес Кравченко, это решение было принято в последний момент. Потому что генерал Пукач знакомился с материалами дела еще летом этого года, и после этого было принято расширить обвинение ему и выдвинуть ему обвинение в убийстве на заказ. И уже назвать заказчика, это было, по сути дела, решение, принятое осенью.
Тогда,
Буквально сейчас. То есть, таким образом, мы могли вообще выйти на ситуацию, когда заказчик был бы не назван. Но сейчас было принято решение назвать одного заказчика. И я не исключаю, что замысел следователя вообще состоял в том, чтобы, поскольку политической воли идти дальше убитого Кравченко нету, но есть решение его назвать, то таким образом в процессе судебного рассмотрения суд может ходатайствовать о продолжении расследования в отношении заказчиков. То есть следователь не хоронит дело, а наоборот пытается дать ему вторую жизнь, но уже чтобы это решение не было его ответственность, потому что он в большей степени зависит от конъюнктуры и от позиции генпрокурора, а чтобы это было решение суда. То есть таким образом он играет в двойную игру. С одной стороны, он как бы все, следователь все вешает на покойного, но с другой стороны, он дает пространство для маневра уже в последующем, и чтобы потом он не был обвинен в том, что он, значит, расправляется с соратниками по коалиции нынешнего президента. То есть тут, возможно, двойное дно. Но, с другой стороны, конечно, не названы все заказчики, но то, что назван Кравченко, это как бы дверь к остальным заказчикам, понимаете?
Ну, вот тут вопрос к Артему Шевченко, может, кстати, вообще, рассчитываете ли вы, Артем, что эта дверь когда-нибудь откроется? Это же тоже дверь, да, она есть. Она даже вполне, так сказать, презентабельно выглядит.
Такой, ну, ситуации. Понятно, потому да. что у Кравченко не было мотива убивать Гангадзе, поэтому все общество понимает, что это козел отпущения, и кто-то есть, кто им прикрывается, понимаете? И поэтому общество, конечно же, не будет удовлетворено ответом, когда заказчик назван мертвый министр внутренних дел.
Артем.
Вы знаете, мне кажется, что действительно ответы не на все вопросы получены, и не факт, что будут получены вообще. Вот передо мной сейчас интересная книга, она называется «Честь и гордость». Ее написала Татьяна Кравченко, жена генерала Юрия Федоровича Кравченко, издана в этом году, свежее издание. Здесь собрано, ну, в принципе, огромное количество материалов о этом человеке. В том числе детально расписаны последние дни, последние, скажем так, эпизоды ухода его из жизни. Я считаю, это достаточно такое, ну, уникальное свидетельство. Я думаю, будет и интересно почитать всем, поскольку говорят все люди, которые были самыми ближайшими к нему. Генерал Брыли, полковник Сорока и сама Татьяна Кравченко. И огромное количество людей, которые провели последний день и последние дни, и последние часы фактически вместе с ним. Более того, именно те люди, которые первыми осматривали труп генерала Кравченко еще до приезда следственной оперативной группы. Из всего этого, конечно же, делается, ну, я делаю, и, наверное, все наблюдатели, которые более-менее знакомы с этим делом, однозначный вывод. Это не вся правда об этом деле и о деле Гонгадзе. В всяком случае, в последние минуты, часы, последний день своей жизни генерал Кравченко, и это говорят абсолютно все, вполне спокойно, осознанно собирался идти на допрос в генпрокуратуру. Об этом знали все, он этого не скрывал. Он чувствовал себя достаточно уверенно перед допросом. Да, психологически это на него давило неким образом, но то, что он собирался идти, он никоим образом, скажем так, не хотел уклоняться от следствия. Это при том, что официальной повестки на допрос он не получил. Тогда была мода вызывать на допросы по телевидению публично. Но официальной повестки не было. Это обсуждалось ночью за несколько часов до гибели генерала Кравченко в семейном кругу. Вот. Остается, ну, как бы только догадываться, кто стоит за преступлением этим и не только. Смею напомнить, что генерал Пукач, начальник милицейской разведки, так называемой наружки, не единственный преступник в истории этой и близкой к ней. Подчиненный Пукача, офицер по фамилии Лысенко, это начальник кадровой службы милицейской наружки, проходит обвиняемым по делу банды убийц оборотней, которое это дело достаточно запутанное и очень громкое, и в последнее время, ну, по сути, разваливается в суде, и там очень много нехороших вещей. Что получается? Получается, что в структуре МВД было создано на основе офицеров секретной службы наружного наблюдения некая специальная группа, которая, ну, скажем так, выполняла, по сути, преступление. Ну, кто руководил этой группой? Кто давал ей приказы? Мог ли на нее кто-то влиять? Влиял ли непосредственно Кравченко, как говорит об этом, допустим, генерал Пукач в своих показаниях?
Для меня очевидно.
Он? Сейчас мы об этом еще, к сожалению, не знаем. Вот ответы на эти вопросы, на мой взгляд, первоочередные.
Украинские журналисты Артем Шевченко и Сергей Лещенко в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода. Программу ведет Виталий Портников. Вы хотели возразить,
да, Артема? Ну, да, мы просто забыли, кто такой был Юрий Кравченко. Это был человек, который полностью контролировал всю структуру МВД. То есть такого контроля и авторитета внутри системы не было ни у его сменщика Смирнова, ни у Белоконя, ни у Луценко, ни у Могилева, ни у Сушко. Никого из последующих министров не было такого такой железной хватки в этом министерстве, поэтому говорить о том, что в структуре МВД возникла, значит, банда оборотней, которая не была известна о ней министру Кравченко, но это точно так же наивно, как говорить, что в администрации президента при Кучме, значит, завелся киоск, в котором распространяли оппозиционную литературу. Ну, то есть совершенно, мне кажется, это неправдоподобная версия.
Я хотел уточнить, я не говорил о том, что она была неизвестна. Я ставил под вопрос степень полноценного, стопроцентного влияния Кравченко на подобного рода спецоперации. Возможно, оно и было, но, во всяком случае, те люди, которые там рядом с Кравченко были и тогда, и остаются рядом с его семьей, говорят, позвольте, я закончу свою мысль. Абсолютно в тени оказывается фигура генерала Эдуарда Ферре, после там очень многих людей, человека, единственного которого, ну, скажем так, если и не боялся Кравченко, то мог попасть под его влияние, да. Кстати, тоже человек достаточно загадочно ушел из жизни, пробыл несколько лет в коме в глубочайшей, и буквально, если не ошибаюсь, год или полтора тому назад скончался. Я, по-моему, сомневаюсь, чтобы показания Эдуарда Ферре были в этом деле. Ну, в любом случае, я не ставлю под сомнение контроля генерала Кравченко над системой МВД. Но то, что в этой истории есть еще кто-то или еще какие-то лица, или, может быть, те, которые до сих пор играют роль какую-то в этой стране, я считаю, это, ну, достаточно вероятно.
Ну, для меня очевидно, что Кравченко обо всем знал, хотя бы потому, что мы можем включить записи Мельниченко, и при всем скептическом отношении есть эпизоды, которые вполне конкретно указывают на то, что, значит, кроме убийства Гангадзе, Пукача обвиняют еще в похищении оппозиционного деятеля Алексея Подольского, и его тоже вывезли в лес, тоже над ним издевались, но оставили в живых. После этого Пукач приехал домой и поджег ему двери. И на записях Мельниченко четкий эпизод, когда Кравченко докладывает, что вывезли в лес этого Подольского, после чего приехали, подожгли ему двери. То есть, кроме всего прочего, есть вполне как бы косвенные доказательства, которые указывают на то, что Кравченко был в курсе всех спецопераций, о которых мы сейчас говорим, от убийства Гангадзе и похищения Алексея Подольского.
Но нужно видеть, опять-таки, необходимы мотивы в данном случае. Мотивы заказа – это самый важный момент.
Разобраться. Который, то есть приказ разобраться из высшего кабинета в государстве, мне кажется, такой мотив. А если мы говорим о том, что смерть Кравченко – это было не самоубийство, то как мы объясним записку? Посмертная записка была написана?
Записка, кстати, вот вызывает много вопросов вообще. Вот, в частности, опять же, вот цитирую книгу, она сейчас передо мной, листая и Сорока, и Брыль, которые обыскивали тело генерала Кравченко до приезда следственной оперативной группы. Их показания есть в деле. Говорят о том, что не было при генерале никакой записки. Которые осматривали труп первой, этой записки не нашли. Что было дальше? Как она появилась? Его ли почерк или нет? Это все вопросы следствия. Я просто цитирую выдержки из свидетельств людей, которые самые первые были на...
Если ее не было...
Это ни о чем не говорит, но тем не менее.
Но это как минимум порождает, например, у части слушателей недоверие к тому, что Кравченко назван заказчиком убийства.
Нет, это может порождать недоверие к тому, что Кравченко покончил жизнь самоубийством. Это был очень важный момент.
Хорошо, но записка-то подтверждена, что она написана его рукой? Даже если она, может быть, не была обнаружена на трупе, она могла быть обнаружена в другом месте.
Да, но это, опять-таки, не свидетельство присутствия записки, это еще не свидетельство самоубийства как такового. Потому что вот есть, кстати, в таких ситуациях очень часто люди, которые кончают жизнь самоубийством, выглядят довольно странными фигурами на фоне всех остальных, которые спокойно живут и сводить счеты жизни не собираются. Вот приведу простой пример, который хорошо известен нашим слушателям. Это август 91 года, когда самоубийством покончил тогдашний министр внутренних дел Советского Союза генерал Борис Пуга вместе с женой. Они застрелились вместе с женой. В то время, как все остальные члены ГКЧП не только не собирались кончать жизнь самоубийством, а выступали с заявлениями, в которых утверждали, что они вообще все сделали правильно, что они не нарушили никаких законов. Более того, вся последующая карьера этих людей, в общем-то, демонстрировала, что они выбрали совершенно правильную тактику защиты. Многие из них не то, что стали там персональными пенсионерами, продолжили политическую деятельность, получали ордена из рук президента России, ну, правда, не Ельцина, а Путина, да? Ну, то есть, и тогда было ясно, что им ничего не угрожает, потому что никто, кроме генерала Пуга, вот так вот, ну, был суд, там был процесс, но недолго все это было, заключениях. Никто, кроме генерала Пуга, по большому счету, не расплатился за то, что происходило в те дни. Хотя никакой прямой вины на генерале не было. Даже вот те молодые люди, которые погибли в первый день путча, они погибли под танками, а не под милицейскими машинами. То есть это была юрисдикция министра обороны, а не министра внутренних дел. То есть тут масса вопросов, почему именно этот человек решил свести счеты жизни, в то время как все остальные благополучно выжили. И тут тоже вопрос, почему из всех представителей окружения Леонида Кучи погибли только Кравченко и... Кстати говоря, министр путей сообщения Кирпа.
Ну, мы сейчас можем углубиться просто в тему психопатологии. Мы же не знаем, какие были патологии у этих двух людей.
Я думаю, что когда, вот, допустим, тогда же, в 91-м году в Москве, выпадали из домов, из своих квартир, управляющие делами ЦК КПСС один за другим, это были не вопросы их психопатологии, это были вопросы наличия денег. Или то, что они слишком много знали. Вот тут тоже, может быть, это не вопрос патологии. А вопрос информированности. Я как раз вот не знаю, вот я тут соглашусь с Артемом, что смерть генерала Кравченко — это ключ к гибели Георгия Гангадзе, который никто не хочет.
Ну, на самом деле, если говорить о знаниях, то более информированно человека, чем генерал Кравченко, в системе МВД и в системе работы МВД, и в системе, скажем так, тайных, секретных операций, которые, возможно, ну, невозможно точно проводились в системе МВД и системы управления этими спецоперациями, более информированного человека, конечно же, чем генерал Кравченко, нет.
Ну, объясните мне простую вещь тогда. Если вы считаете, что генерал Кравченко мог быть использован тут в качестве козла отпущения и не знал о всем происходящем, то, во-первых, каким образом после совершения преступлений Пукач, например, получает звание, он был полковником на момент убийства Гангадзе, а потом становится генералом, да. То есть вы думаете, что это кто-то в обход генерала, в обход Кравченко его премировал таким образом, и Кравченко, понимая, что его подставили, просто тут хлопал ресницами? Я не знаю. Кроме того, Пукач идет на пожизненное заключение. И брать на себя вину в преступлении, которое он не совершал, он бы не стал просто-напросто. То есть очевидные для меня вещи, что роль Кравченко здесь не преуменьшена. Она может быть только не до конца изучена. В том смысле, что кто его мотивировал выполнить эти приказы или же пожелания, которые он воспринимал как приказы.
Я с вами согласен, Сергей.
Мне кажется, что мы тут немножко о другом говорим. Никто не считает, по крайней мере, я так понимаю, не считает Артем, не считает. И я тоже, в общем, не говорил об этом, о непричастности генерала Кравченко к тому, что произошло с Георгием Гангадзе. Я считаю, что и причиной гибели генерала Кравченко как раз и была его полная информированность о том, что происходило. Тут все как раз наоборот. Совершенно наоборот. Он так хорошо все знал и так хорошо мог все доказать, в отличие от генерала Пукача, который может максимум что сказать, что это был генерал Кравченко. И дальнейших конкретных доказательств причастности других лиц у него нет. Что его необходимо, что он удачно покончил с собой в период, когда это дело могло быть раскрыто. То есть у него обнаружилась психопатология, скажем так. Вовремя.
Тогда нам нужно просто задуматься над тем, кто был заинтересован в его смерти.
Это действительно самый важный вопрос. И этот вопрос сейчас будет обсуждаться, мне кажется, все больше и больше после того, как будет суд, как вы говорите, Сергей. И увидим, как этот суд пройдет. Если этот суд закроет дело, поставив точку на генерале Кравченко, как на заказчике, тогда у общества будут оставаться вопросы. А у тех, кому эти вопросы, будут ответы. Вот сейчас мы эти ответы слышим. Бывший президент Кучма сказал, что это была иностранная провокация. И, кстати говоря, депутат партии регионов Сергей Головатый говорит, что это была иностранная провокация. Бомба под украинское государство.
Так почему тогда об этом Головатый молчал, когда он ездил к Мельниченко и контрабандой через границу, как тогда он рассказывал, провозил его показания в отношении Кучмы?
Помните, может быть, потому что он сам принимал участие в этой иностранной провокации.
А может, он просто сейчас в партии регионов, поэтому ему выгодно конъюнктурно так говорить?
Очень можно быть.
Дело нет. Ну, послушайте, ведь я сейчас не пытаюсь найти истину в словах Сергея Головатого. Я просто обозначаю линию, если угодно, защиты и развала последующего следствия.
Вы знаете, Виталий, я сомневаюсь, что последующее следствие будет. Нет заинтересованных людей в этом последующем следствии. Ну, возможно, кроме самых близких людей к генералу Кравченко и самых близких людей к Георгию Гаангадзе. Нету ни одного влиятельного политика, который был бы заинтересован открыть вот эту дверь, которую Сергей называл, дверь генерала Кравченко, настежь до конца и дойти там до маленькой двери, до норы или еще до чего-то. В политике сейчас таких людей нет. Ну, это ни президент бывший, ни президент нынешний. То есть политическая воля для того, чтобы расследовать это дело дальше, по сути, на данный момент нет. Есть мнение общества, есть мнение журналистской среды, есть, да, мнение какой-то международной общественности, для которой без раскрытия этого дела, ну, как бы, в стране, что называется, нету демократии, да? Но для того, чтобы отвечать на дополнительные вопросы, которые возникают за этой дверью, ну, я не думаю, что кто-то будет искать на них ответы, хотя нужно было бы.
Ну, я думаю... Тут можно только говорить о том, что Запад будет оказывать давление в связи с тем, что не названы все заказчики, и это может быть одним из... То есть, я думаю, даже скорее так, что мнение общества внутри страны для нынешней власти будет намного менее весомо, чем мнение Запада, которое может оказывать дальнейшее давление с целью назвать всех заказчиков. И тут многие не знают этого нюанса, но в свое время в парламентской ассамблее Совета Европы была создана специальная комиссия по делу Гангадзе, которую возглавляла немецкий депутат, который сейчас является министром юстиции Германии. Поэтому я думаю, что как бы в европейских столицах какое-то внимание к этому делу будет и в дальнейшем приковано.
Ведь есть еще один очень важный момент, который мы обсудим во второй части нашей программа. Этот момент связан с тем, что своя версия происходящего есть у матери Гангадзе, Лейси Гангадзе, которая до сих пор вообще не верит в смерть собственного сына, и которая требует совершенно, может быть, альтернативного расследования дела. Это один момент очень важный. Другой момент очень важный, то, что вот 10 лет сегодня будет отмечаться со дня исчезновения Георгия Гангадзе, а Георгий Гангадзе до сих пор не похоронен. Нет могилы журналиста и хотя найдено тело, и нет никакой точки в его смерти, который не хочет ставить следствие, хотя вроде бы оно уже все выяснило до конца по его собственной логике. Вот эти моменты тоже остаются достаточно серьезным вопросом в этом деле десятилетней давности. И я думаю, что мы об этом как раз сейчас поговорим, но после краткого выпуска новостей на «Радио Свобода» продолжим нашу беседу с Сергеем Лещенко и Артемом Шевченко. Ведет эту программу Виталий Портников. Мне осталось только, уважаемые слушатели, напомню вам, что сегодня 19:07 после новостей в программе «Время гостей» мой коллега Виктор Резнуков будет обсуждать с директором Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Элой Панеях и заведующим сектором девиантности социального контроля социологического института Российской академии наук Яковом Костюковским, почему новый закон о полиции никак не изменит отношения между гражданами и милиционерами, которых теперь будет называть полицейскими.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Число жертв теракта на центральном рынке Владикавказа возросло до 18. Как сообщили в постоянном представительстве Северной Осетии при президенте России, утром в Московском институте имени Вишневского скончалась 44-летняя женщина. В Общественной палате России проходят слушания по проблемам, связанным со строительством платной автотрассы «Москва-Петербург». В среду коалиция «За леса Подмосковья» передала палате предложение по альтернативным маршрутам дороги, без ущерба Химкинскому лесу. Следственный комитет при прокуратуре России не установил вины медиков в смерти юриста Сергея Магнитского. Он скончался в московском следственном изоляторе Лефортово. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о неоказании помощи больному. В Киргизии суд приговорил правозащитника Азимжана Аскарова к пожизненному заключению за организацию массовых беспорядков на юге страны в июне. Тогда в столкновениях между киргизами и узбеками погибли сотни людей. По словам адвоката, в ходе следствия к обвиняемым применяли пытки. Защита намерена обжаловать приговор. На юго-востоке Турции, по уточненным данным, 8 человек погибли сегодня в результате взрыва. По сообщению местных властей, пассажирский микроавтобус подорвался на мине в провинции Хакиария, граничащей с Ираном и Ираком. Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил предоставление 450 миллионов долларов Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Вопрос о высылке цыган из Франции может омрачить саммит Евросоюза, который открывается сегодня в Брюсселе. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портик, а наши гости сегодня журналист интернет-издания «Украинская правда» Сергей Лещенко и ведущий телеканала TVI Артем Шевченко. Мы обсуждаем события, связанные с 10-й годовщиной гибели журналиста Георгия Гангадзе. 10 лет назад он исчез, вот только сейчас вроде бы подходит к какому-то концу дело о его убийстве. 8-800-222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте вопросы гостям. И номер в Киеве 490-2905. Это номер для наших украинских радиослушателей, которые тоже могут задавать свои вопросы и высказывать свои комментарии. Я вот закончил первую часть программы этим вопросом. Вот это, может быть, вы, Сергей, скажете, вы же, наверное, контактируете с матерью Гангадзе вообще там в издании, понимаете ее позицию, в чем смысл вообще расхождения сегодня между теми, кто убежден, что Гангадзе убит, и что дело расследовано, и позицией матери, которая считает, что она никогда не видела тело, и что никакой реальной возможности...
Мне кажется,
расследовать его просто сейчас нету.
Мама Георгия просто не может психологически смириться с его смертью. Мне кажется, это вот главная причина. Если говорить откровенно, то, что сейчас называется останками тела его, ну, оно визуальной идентификации не подлежит ни в коей мере. Оно не подлежало идентификации 10 лет назад. Это был обезголовленный труп, наполовину разложившийся, на котором не было никаких визуальных признаков. Мне кажется, сейчас тем более это невозможно. Поэтому она как бы не своим глазам верит и не видит там сына своего. А экспертным путем, ну, доказано, что ДНК его соответствует, ДНК его детей и его матери. Там вероятностью 99,9, насколько я помню.
А вы, Артем, как считаете? У вас тоже считаете, что Леся Гангадзе вот
двигает? Я согласен с Сергеем в целом. В деталях тяжело судить в этом таком достаточно щепетильном вопросе, как идентификация матерью погибшего своего сына, которая стала, по сути, главной, самой громкой, самой грязной политической историей в этой стране. Разобраться в мотивах матери, ну, абсолютно неблагодарное дело, и не будучи рядом с ней, не зная ее, не живя с ней, не сопереживая с ней, практически невозможно это делать, да и не стал бы. Единственное, что, не знаю, вот я не знаю мать Георгия, но то, с каким упорством она не хочет признавать смерть сына и вот эти останки, ну, понимаете, просто, ну вот, развожу руки, ничего не могу сказать. Ну вот как мы... Да, я верю 5 или 6 экспертизам, которые были проведены. Вот, но мотивы материнского сердца, абсолютно разорванного и кровоточащего, объяснить какими-то документальными экспертизами или аргументами просто невозможно.
Скажите, Сергей, а вот сейчас то, что будет названо имя Юрия Кравченко, да, но Юрий Кравченко, тем не менее, был подчиненным президента Леонида Кучмы, да? Так или иначе контактировал с главой администрации Владимиром Литвиновым. Это может вообще потребовать вызова их хотя бы как свидетелей на этот процесс? Знали ли они, что Юрий Кравченко занимается подобными вещами, то есть фактически превышает свои служебные полномочия, мягко говоря, да? Ну, совершает преступление в МВД. Если знали, то должны, если не знали, скажем так, потому что они, естественно, скажут, что они не знали это все. Но тогда они должны будут хотя бы объяснить, какого рода мотивами генерал Кравченко руководствовался при отдаче подобных приказов.
Ну, ведь, насколько я знаю, Литвин, который сейчас возглавляет парламент Украины, и не уверен насчет Кучмы, но Литвин точно был на очной ставке с генералом Пухачем, и тут уже, я так понимаю, будет воля суда вызывать его в качестве свидетеля или нет. Это должно быть ходатайство одной из сторон по делу, и суд примет такое решение. В своих показаниях Пукач указал на Литвина как на человека, с которым он был знаком. Познакомились они через некоторое время после убийства Гангадзе в кабинете того же министра Кравченко. По словам Пукача, Кравченко представил его Литвину как человека, который разобрался с Гангадзе и отрапортовал, что мы готовы и дальше выполнять любые поручения. Вот. После этой встречи Пукача еще раз вызвал Кравченко и приказал перезахоронить тело, поскольку в месяце первого его захоронения там было четыре человека, которые принимали участие в убийстве, четыре свидетеля. Поэтому они хотели его перепрятать так, чтобы другие три свидетеля, тоже сотрудника наружного наблюдения, они не знали о месте захоронения, таким образом как бы заметали следы. Это версия генерала на допросах, которую я знаю из источников. Я думаю, что если судебный процесс будет открытым, а общество должно этого добиваться, и средства массовой информации должны на этом настаивать, но мне кажется, он не будет отказываться от своих показаний, я имею в виду генерал Пукач, в самом суде.
Ну, это еще вопрос того, что ему пообещают за отказ, за линию вообще следствия, которой он должен будет придерживаться, потому что пожизненное заключение – это тоже вещь, по которой может быть помилование, все что угодно. Человек может хотеть выйти на свободу.
Ну, в том-то и дело, что его мотив Пукача – это показать, что убийство было не его как бы целенаправленным злым умыслом с целью там личных каких-то мотивов,
а что
показать,
он просто, что это как бы
превышение
приказ,
власти. Да? Да, да. То есть это может там речь идти о не пожизненном заключении, а о максимальном сроке тюремного заключения – это 15 лет. Может быть, так, с перспективой обжалования, не обжалования, а выхода на свободу по истечению определенного срока, хотя, насколько я помню, в таких случаях эта норма не применяется.
Все-таки все эти годы мне не дает покоя один вопрос, на который я не могу лично для себя найти ответ. Это почему именно Георгий Гангадзе стал жертвой этого преступления, если согласиться с мыслью, что он был покаран за свою оппозиционную журналистскую деятельность. В Украине тогда было немало оппозиционных журналистов, которые имели, кстати говоря, куда больше выход на ресурсы информационные, чем Георгий, который в последние там годы жизни занимался интернет-ресурсами. И это тоже понятно, что 10 лет назад, вы прекрасно все понимаете оба, интернет не был таким средством массовой информации, каким он стал в последующее время. Украинскую правду, как интернет-ресурс, узнали, скорее всего, последние месяцы жизни Георгия Гангадзе и в большей степени уже после его исчезновения. Почему именно он так беспокоил вот того же, скажем так, Кравченко? Вот Кравченко считал, что он оппозиционный журналист, что его нужно уничтожить. Почему именно его за какие такие особые прегрешения, за какую такую информацию, которую не знали или взгляды, которых не высказывали другие люди?
Я могу ответить так. Я вот из того предъявленного обвинения генералу Пукачу, которое я видел, там черным по белому написано, что Гангадзе публиковал материалы, направленные на критику действующей тогда власти, с конкретными там были заглавия статей, которые прямо в обвинительном, вот, в постановлении о привлечении Пукача к уголовной ответственности, там названы прям статьи конкретные. Там сказано, что сперва за ним было организовано наблюдение, которое было в июне 2000 года, после чего он обратился к прокурору с заявлением о том, что за ним следят. После этого слежка на некоторое время прекратилась, и я цитирую вот по памяти постановления, но это не остановило, значит, Гангадзе, он продолжал публиковать материалы, которые были направлены на разоблачение власти и критику, в том числе материалы сатирического содержания, и после чего генерал Кравченко отдал приказ Пукачу на убийство Гангадзе. Это, я цитирую, то, к чему пришло следствие,
да,
постановление о привлечении Пукача к уголовной ответственности. Мне кажется, что критика, которая была в то время, она была очень непривычна для той власти. Мне кажется, если я правильно помню те времена, то к тому моменту уже информационное поле было очень глубоко зачищена вокруг президента Кучмы, и критика была минимальна. Тогда не было пятого канала, например, который есть сейчас, который позволяет себе быть объективным. Что тогда было? Тогда было информационное поле, все подстроено под президента. И был непонятный совершенно интернет, который был неконтролируем. И
поэтому мог вызвать такую реакцию.
Я могу делать такие догадки.
Мария Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Мария Николаевна.
Здравствуйте. Вы знаете, вот сейчас вот Украина, она ведь гораздо ближе стала к нам в свете, так сказать, ваших последних выборов, чем была раньше. И вот и все, так сказать, процессы идут, можно сказать, параллельно, одинаково. Ну, эти, так сказать, убийства журналистов у нас начались, у вас продолжились. Я все время хотела узнать, а вот нельзя ли людям, так сказать, вашей оппозиции, нашей оппозиции как-то даже объединиться? Ведь наверняка нити идут и к нам, так сказать, от ваших убийств. Еще у меня такой вопрос по поводу дела Ющенко. Ведь это же, можно сказать, не убийство, но, так сказать, не менее трагическое событие. Как оно расследуется?
Ну, все-таки менее трагическое событие. Виктор Ющенко жив, а Георгий Гагадзе нет. Это разные все-таки вещи. Ну вот, Артем, может, вы знаете, как расследуется дело об отравлении бывшего президента, если оно вообще расследуется?
Дело об отравлении бывшего президента не закрыто. Это я знаю точно. Но то, что оно не расследуется, то это я могу сказать с более достаточной долей вероятности и уверенности в этом. Потому что это тоже достаточно такая сомнительная история, которая произошла. И если, коль скоро оно не было раскрыто в то время, когда президент, сам потерпевший, 5 лет был у власти, то надеяться на то, что оно будет раскрыто сейчас, когда даже самому потерпевшему особо это и не нужно. Да и тогда ему это особо не было нужно. Надеяться на это не приходит. То, что журналистов убивают и в России, и в Украине, и не только, но, к сожалению, такая специфика профессии, специфика работы. Я не думаю, что здесь есть какие-то прямые взаимосвязи. Наверное, есть прямые взаимосвязи в том, что власть придержащие заинтересованы в том, чтобы журналисты были как можно более, скажем так, контролируемы, как можно менее, скажем так, свободны, бесконтрольны. Вот этот вот тренд того, что пресса и медиа, и интернет, он должен, ну, скажем так, он должен быть управляем, да, то есть не должно быть никаких форс-мажоров в освещении, в расследованиях острых. Он, конечно же, общий и для России, и для Украины. В России в этом преуспели в большей мере. В Украине сейчас пытаются то, что называется, догнать, вот, имею в виду новые власти, всячески выстраивая похожую линию поведения, в своем случае, с основными информационными телевизионными ресурсами. Вот. Ну, что, наша работа делать свое дело, вот, работа зрителей и слушателей оценивать.
Сергей, вот когда слушательница говорила нам о связи этих российских и украинских процессов, я все-таки подумал, что это не совсем одно и то же. Вот, например, там гибель Анны Политковской, она была связана с целой серией именно резонансных расследований, которые она проводила, причем эти расследования были не просто там против власти, как таковой, они были против конкретных людей. Причем многие из этих людей, как известно, живут на Кавказе, и известны своим подходом к информации о них, да? То есть она тут не единичная жертва этого произвола. Но все же не было и до сих пор не возникает вопроса о причастности высшей власти к смерти журналистки. Опять-таки, потому что понятно, о чем она писала, кого она непосредственно затрагивала. В случае с Георгием Гагадзе и «Украинской правдой» важен же вот действительно анализ тех текстов, которые, о которых вы говорите, которые перечислены в обвинительном заключении. Вот мы их сможем увидеть, правильно эти названия, я так понимаю, на суде? И тогда мы поймем, действительно ли эти тексты затрагивали каких-то конкретных людей, или это произвольные материалы, которые должны проиллюстрировать желание Юрия Кравченко расправиться с Георгием Гагадзе. Это разные вещи, согласитесь. Вот в чем важный момент.
Но, с другой стороны, в России нет такого фактора, как записи Мельниченко, а в Украине есть.
Да,
задумаясь за эти 10 лет, ну, все, кто интересовался, уже смогли прослушать эти записи и убедиться для себя лично, что же тогда произошло. потому что, ну, экспертиза, насколько я понимаю, она дает путанный ответ, что она не может сказать окончательно, был монтаж или не было. Но монтаж, возможно, на уровне собирания слов, но, то есть собирания предложений из слов, да, но собирание слов, я не думаю, что это монтаж такого уровня может быть.
У меня нет прямых, вот, честно говоря, представлений. Потому что пленки Мельниченко и дело Грангадзе – это одно, это единое целое, единый вот юридический массив. Вот представьте себе, что не было бы пленок Мельниченко, а было бы дело Грангадзе, что его нельзя было бы расследовать без пленок, ну, если так разобраться.
Вы знаете, ну, давайте вспомним, что было 10 лет назад, до тех пор, пока не были предъявлены пленки.
Политически
нельзя было. Нам рассказывали, что Грангадзе видели в Чехии, там, покупающим пиво, или какие-то истории о том, что, наверное, он сбежал из-за долгов, или, может быть, его убили наркоманы с Троещины, потому что, значит, у них не было на дозу
денег. Нет, я имею в виду просто, в обычном государстве нет пленок, и вот есть это дело, оно же юридически расследуется достаточно несложно, без пленок. Пленки – это некая другая история. Это пленки – это некий был инструмент, который заставил власти заняться этим делом. Содержательный инструмент, да. Угу. Но в этих пленках есть огромное количество изъятий. Огромное количество людей, которые тогда присутствовали в высшей украинской власти, не присутствуют на пленках, что создает... Ну,
я, например, не знаю, каким образом он записывал, майор Мельниченко,
вот, эти записи. Да.
То есть был ли у него режим постоянной записи? Или он это делал время от времени, и в массиве, который он собрал, у него были эпизоды, которые касаются вот... в таком контексте, так как он обнародовал их. Или, может быть, он не все обнародовал. Но я не майор, я не могу...
Да, вы не майор, да, но вы журналисты. Это хорошо, что вы не майор. Вы тогда можете делать выводы, которые майор себе до сих пор не может позволить сделать. Вот. Артем, вы же тоже не майор?
Слава богу.
Нет ни одного майора в этой студии. Да.
Вы знаете, мне кажется, что здесь прямая связь. Мне кажется, что... президенту Кучме кто-либо, вот неплохо бы, если бы следствие еще установило кто, специально как бы разжигал как бы недовольство президента Кучмы публикациями Георгия Грангадзе на тогда действительно малоизвестном сайте. В принципе, интернет тогда не был популярен и настолько распространен. То есть кто-то формировал информационное освещение президента специально таким образом, что президент обращал внимание на вот эти вот критические публикации Георгия. И не просто обращал внимание, а и выражал недовольство, свою злобу по этому поводу. Вот мне кажется, что это ключевой вопрос. Был ли это глава администрации Литвин? Возможно. В всяком случае, ну, это было вполне в его полномочиях и в его силах. Может быть, это был кто-то еще, кто там умело хороводил это. Вот, мне кажется, это ключевой вопрос следствия. И вот именно задача была главная. Это вызвать резкое неприятие и недовольство президента публикациями, ну, на самом деле, на тот момент малоизвестного журналиста, на малоизвестном, только-только зародившемся онлайн-ресурсе. Это мы уже не говорим о том, что тогда и политики не пользовались интернетом так, как сейчас, понимаете? Поэтому надо искать ответ на этот вопрос.
Владимир,
и тоже, конечно, да. Было зафиксировано на пленках.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Ну, на мой взгляд, вот и генерал Кравченко, и Пукач, и, к большому сожалению, журналист Грангадзе, они просто оказались разменной монетой вот во всех этих политических играх. И на месте Грангадзе мог оказаться любой из десятка или даже сотни журналистов, которые проходят по черному списку вот этого ведомства, возглавляемого господином Кравченко. А дверь, вот, которую вы все на протяжении всей программы упоминали, она, на мой взгляд, не приоткрылась. Она, наоборот, закрывается все больше и больше. И вот когда, значит, прекратит совсем говорить Пукач, а он прекратит говорить, это я вам точно ему, постараюсь так делать, чтобы он замолчал навсегда, вот тогда эта дверь захлопнется окончательно. Вот хотелось бы послушать ваше мнение, журналистов. Спасибо.
Сергей, это вот как раз к вам.
Мне кажется, ну, на самом деле, Пукач... Он тоже понимает, что до какого-то момента он может говорить. Поэтому больше, чем он сказал, я думаю, ну что он мог знать? Он ведь не присутствовал при разговорах Кравченко и Кучмы. Он не ходил на банковую в администрацию президента. Он мог только по косвенным каким-то уликам делать выводы о том, откуда идет приказ. Поэтому я бы не был настолько вот категоричен, что у него есть, значит, мешок компромата, из которого он с регулярностью достает по какому-то тезису новому и постоянно их вбрасывает. Я думаю, что он, наверное, большую часть того, что знал, сказал, потому что ему нет смысла это дальше держать в себе, иначе его ждет более суровое наказание.
Артем, а вы как считаете?
Я согласен с тем, что Пухач на данный момент является, по сути, единственным источником информации о том, что происходило в середине, скажем, вот этой вот репрессивной машины МВД. Вообще, смотрите, живыми в этой истории остался пока лишь Пухач, Литвин и Кравченко. Но если Кравченко, Кучма. Если Литвин и Кучма политики, да, которые, вот, кстати, Литвин ни на один из вопросов о деле не отвечает, я имею в виду, журналистских, да, он уходит от вопросов, говорит о том, что это все провокация, то есть он ничего не говорит по сути. Очевидно, что для Литвина эти вопросы неудобны, и правду говорить на эти вопросы он не заинтересован. Это, по-моему, знают все. Вот. А все милицейские чины, которые могли хоть что-то знать в этой истории, к сожалению, отошли в мир иной. Кравченко, генерал Фре, может быть, еще вспомним генерала Дагаева, который, наверное, был очень тесно вовлечен вообще в систему, скажем так, взаимоотношений между офисом президента и силовыми структурами. Вот. Все они погибли, поэтому умерли, кто умер, кто погиб. Поэтому на данный момент Пухач ключевой свидетель и обвиняемый. С его, если замолчит он, то, в принципе, в этой истории можно уже, я думаю, ставить точку, к сожалению.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Вот в связи со смертью и убийством Грандинка в Турции обвиняется руководство Турции, ну и некоторые руководители, что они не предусмотрели это. Как обвиняться будет конкретно по этому поводу все-таки не в убийстве, а в том, что они как бы не защитили, это раз. Во-вторых, все в деталях как бы кроется. У нас по телевидению постоянно подчеркивается, что министр МВД застрелился двумя выстрелами в голову, что не может быть, и подозревают, что это его убили. Подозревается ли кто-то в убийстве? Там на записях у майора Мельниченко существует то, что Кучма якобы отдает приказ, что найти чеченцев, отдать журналиста чеченцам и расстрелять. И все-таки вот полет Мельниченко, майора Мельниченко тогда через Москву и остановка в Москве, и, видимо, торговля. И то, что все-таки Березовский не купил никакие записи. Спасибо большое.
Так, очень много вопросов и очень мало времени. Сергей, вы можете хоть на что-то...
Насколько я понимаю, Мельниченко ездил в Москву на встречу с посредником. Он тогда занимался попыткой поправить материальное положение и искал людей, которых бы интересовали записи, насколько я понимаю. Хотя Мельниченко должен сам ответить на этот вопрос, почему он ездил в Москве и почему его не задержали. То есть, наверное, были какие-то взаимные гарантии безопасности. Из того, что я так слышал вполуха, это Игорь Бака ему помогал с этим, и Владимир Сатюк, с тем, чтобы он смог прилететь в Москву и там провести встречи. По поводу Березовского... Березовский в этой истории, по моему мнению, он уже возник на совершенно другом этапе, на более позднем этапе, когда он понял, что, может быть, на записях у Мельниченко есть компромат на Путина, и он заинтересовался этими записями и стал материально поддерживать Мельниченко. Но, опять же, насколько я понимаю, то, что он искал на этих записях, он не нашел, поэтому интерес к делу он потерял. Да.
Но тут есть очень важный момент, который сказал слушатель, действительно, он любопытный. Это то, что действительно в Турции, когда расследовалось дело по убийству армянского журналиста Гранта Динка, говорили о том, что турецкая власть не могла предотвратить этого убийства. Хотя Грандин действительно был фигурой, которой постоянно были какие-то угрозы, и которая постоянно находилась под вот таким вот прицелом экстремистов.
Ну, вы вспомните, Кангаза тоже. Он обратился к генеральному прокурору с письмом, которое было отправлено ему по почте генеральному прокурору. Он направил письмо генеральному прокурору, что за ним следят
неизвестные лица.
И генеральный прокурор на это письмо не прореагировал. Этот человек сейчас, кстати, жив. Он является советником нынешнего генерального прокурора. Живет на, я думаю, немаленькую пенсию. И я с ним общался год назад. Никаких угрызений совести он не испытывал.
Послушайте, мой коллега, вот Николай Княжицкий, тоже направил соответствующее заявление о том, что за ним следят неизвестные люди. И тоже никто не дал ходу в эти дни, как говорится, в наши дни. Никто не стал расследовать, что же это за люди, почему они следят за человеком, и почему. Это вот ровно то же самое. В этом смысле никакая правовая атмосфера не изменилась. Считается, что если за человеком следят, и следствие не может установить, кто за ним следит, то оно на этом умывает руки. И, кстати говоря, нечто подобное произошло и в Турции. Там ведь не было выяснено, кто именно угрожает Гранту Динку. Все расследование началось после того, как журналист оказался убит. Артем, вот возможно ли, по вашему мнению, именно такая вот общая оценка действий власти, как вы считаете, в ходе судебного процесса? Это, кстати...
Ну, конечно же, возможно, очевидно, как минимум, на мой взгляд, преступная халатность тех людей, которые по закону должны предотвращать такие незаконные действия по отношению к журналистам. Ну, а этому персонажу, о котором упомянул Сергей, о бывшем генпрокуроре Потебенко, вообще особо не хочется говорить, тут и так все понятно. Кстати, стоит упомянуть, что президент Ющенко наградил этого человека орденом.
Да.
Она достаточно высокого уровня, не помню какого. Тоже красноречивый факт. А более того, то, что все продолжается, может быть, в других формах, свидетельствует и тот факт, что вот уже месяц в 2010 году в Харькове не могут найти журналиста Клементьева. И потому что происходит все это, оно очень напоминает историю с Гангадзе. Журналист, который был... писал острые критические вещи по отношению к руководителям правоохранительной системы Харьковщины, до сих пор не найден. Более того, дело до сих пор расследует милиция, а почему-то не прокуратура. Все это, конечно, очень печально, грустно, и говорит о том, что власть мало, как бы, мало учится, понимаете, особенно нынешняя власть, которая пришла и считает, что предыдущие 5 лет это было какое-то, скажем
так. Позвольте, я на этом, да, на этом поставлю помешательство. Да. На слове помешательства поставлю точку. К делу журналиста Клементьева мы, кстати, обязательно вернемся в нашем эфире, сделаем об этом программу. Поблагодарю Сергея Лещенко и Артема Шевченко за участие в нашем сегодняшнем эфире. Программу провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. 14 часов после выпуска новостей. «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. «Вертикаль для художников». Книги будут существовать всегда. Поэзия и фотография Дэни Роша. Немецкий писатель Гиви Маргвашвили вспоминает старый Берлин и Мираба Мамардашвили.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Милиция на пути к полиции. В чем согласились правозащитники и власть?
Комментарии экспертов.
Девальвация рубля. Риск или благо? Мнение финансовых аналитиков.
Право автора.
Росток против пней. Журналист Валерий Панюшкин о другом мире для особых детей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.